То есть мы начинаем четвертую главу Мидраш Раба, книга Брейшит, четвертая глава. Начинаем четвертую главу сначала. И такое предисловие большое, которое, ну, я, наверное, уже его делал, но хочу еще раз просто напомнить самому себе в первую очередь и другим тоже. Как раз я сейчас слушал урок Рава Мойши Шапира, покойного Зацаль. Вот, и он там говорит такую интересную вещь. Написано у каббалистов последних поколений, не совсем последних, то есть учеников, у Виленского Гаона и его учеников написана такая вещь. Написано, что Моше Рабейну, как известно, он ударил по камню, и оттуда потекла вода, и за это его Всевышний очень, как бы так, он ему дал такое очень, не знаю, наказание или такое, он его очень, как сказать, да, он сказал, что из-за этого ты не зайдешь в землю Израиля. Из-за того, что ты ударил по камню, вместо того, чтобы с ним говорить, ты не зайдешь в землю Израиля и не построишь там храм. Так написано, да, это написано в истории. Вот, так говорят эти каббалисты, Агро, да, Виленский Гаон, Гро, его ученики, есть такой, у него был такой ученик, его ученика такой Рав Ицхак Айзек Ховер. Был очень большой каббалист и написал множество книг.
Хомер, как Хомер.
Ховер.
Ховер, как товарищ, да?
Да, да. Так его, такая у него была фамилия. Хотя я не знаю, откуда у ашкеназов, ашкеназских евреев, которые жили в Беларуси, откуда у них такие фамилии, я не знаю. Но вот такая у него была фамилия. И как она появилась, не знаю, историю этого. Но был такой человек, он был очень-очень большой каббалист. Знаток Торы, и он написал множество книг по каббале. Вот. И он, в том числе он и другие ученики Агро, пишут такую вещь. Они говорят, что из-за того, что Моше Рабейну ударил по этому камню, из-за этого изучение Торы, оно очень тяжело. То есть написано, Рамбам пишет, что тот, кто хочет удостоиться, знать действительно Тору, он должен отказаться от удовольствия, он должен учить Тору не с едой, с питьем, с отдыхом, он должен сидеть у себя там, жертвовать собой и убивать себя над Торой. И не должен, говорит, ни один вечер, ни одну ночь он не должен заниматься ни пустыми разговорами, ни весельем, а только изучать Тору. И, говорит, основная Тора приобретает человек именно ночью и так далее. То есть для того, чтобы приобрести действительно знание Торы по-настоящему, не так, как мы, это бла-бла-бла, а как вот Рав Мойше Шапира, да, чтобы действительно знать. Нужно действительно, человек должен себя, действительно себя очень сильно себя бить, как он говорит, да, так же, как Мойше Рабейну ударил эту скалу, также человек должен себя должен очень сильно бить, чтобы добиться знаний Торы. Вот. И еще одна вещь, которая произошла из-за того, что Тора она скрыта, и она недоступна просто так. Она доступна только посредством очень больших усилий. Это то, что многие вещи в Торе, они скрыты от нас, и они нам даны в таком виде, что мы вообще не понимаем, о чем идет там речь. И они написаны, скажем, в Талмуде такими вещами, там что-то вообще звучит как просто какая-то ерунда. И, наверное, не знаю, ну, я не знаю, вы знаете или нет, есть несколько мест в Талмуде, где написаны вещи совершенно непонятные. Например, написано, что вот да, там человек там плыл по какому-то морю, я видел, что стоит птица в море, стоит птица. И как бы на дне моря стоит птица, и на как бы ее ноги в воде, а сама она над водой. И они решили там искупаться. Вот. И моряки, а им сказал голос, вдруг раздался голос, сказал, что вы знаете, что тут так глубоко, что здесь вот топор упал 7 лет назад отсюда, и он до сих пор еще не до дна не дошел. Такая вот есть гмара, например. Да? Или написано, что был там такой Рава Барбархана, он говорил с афинскими мудрецами. Нет, это не он говорил, я прошу, это другой говорил. Кто это, не помню, Раби Йошуа, кажется, говорил с афинскими мудрецами. Они ему говорят, а вот ты можешь там вот за городом колодец, ты можешь этот колодец сюда принести, сюда колодец, сюда в город, в Афины? А он говорит, да, могу. И вот говорит, вот вам это самое, вот вам отруби, сделайте из них веревку, я за эту веревку его затяну сюда, на этой веревке затяну его сюда в Афины. Знаете эти гмарот? Вы знаете? Слышали про это?
Нет.
Нет, не слышали. Ну, в общем, есть такие странные очень места в гмаре, это известная вещь. Вот, и есть объяснение этому, но почему и что говорят нам мудрецы, в первую очередь Рамхал, это у него есть целый такой маамар, который печатался, кстати, в Берот Ицхак, даже с комментариями когда-то давно, который говорит, что в этих вот вещах там ой, ушел Андрей. В этих вещах скрыты тайны Торы. В этих вещах скрыты тайны Торы, которые нельзя было раскрыть нам просто так. Нельзя было их просто вот так вот написать, как бы открытым текстом. Они поэтому их скрыли вот в этих странных агадот. Вот. И объясняет, Агро объясняет, что он объясняет, что они были скрыты, просто что их просто эти вещи, которые после того, как мы живем в мире, в котором Моше Рабейну ударил по этой скале, мы просто не способны эти вещи воспринять иначе. То есть они по определению такие, что их невозможно как бы передать просто так. Их нужно передавать именно таким способом, и только в общем, что человек должен дойти до того, чтобы как бы их воспринять, эти вещи. Поэтому они переданы в таком виде, и это очень большой недостаток, потому что Тора должна быть красивой, и она должна быть приятной, и должна восприниматься как нечто очень такое красивое, и да, как вот, ну, человек учит, скажем, люди, которые учат какую-то другую мудрость, Леавдиль, да, они учат, скажем, есть люди, которые любят учить математику, да, вот я когда в молодости любил учить математику. Я говорю, это настоящая, это стройная, изящная, красивая мудрость, это не просто какие-то там, да, формулы. Ой, он вернулся сейчас я его пытаюсь принять обратно. Видимо, он просто слетел с сети.
С катушек.
Что?
Вот он. С катушек.
Вот он зашел обратно. Здравствуйте еще раз. Да, так вот, я говорю, что, мало того, что в этих Рамхали и другие мудрецы, в первую очередь Рамхали объясняют нам, что в этих вот странных, непонятных, совершенно очень-очень странных историях, которые, ну, человек неподготовленный воспринимает как просто так, ну, какой-то, ну, бред написан просто в Талмуде. Да, написан бред, ну и что, да? Ну, тот, кто относится к этому, как, ну, какие-то, там, какие-то старые...
Я не думаю, что человек, который учит Талмуд, способен это прочитать, будет такие
вещи. Нет, не человек, который учит Талмуд. Человек, который учит Талмуд, понимает, что здесь идет речь о книжке очень-очень важной, да, глубокой, что, да, тут ни одного слова лишнего, и даже лишней буквы даже там нету. Да? Мы знаем, что вот, значит, там, да, даже если не хватает буквы, они исправляют, потому что написано по четким правилам и так далее. Это все человек, который учит Талмуд, это понимает. Но люди, которые как бы не понимают, они говорят, ну, написали какие-то ерунду, написали, там эти жиды, там, да, эти самые пархаты. Ну, написали еще одну какую-то бред, да, и все. Так они к этому относятся. И в этом есть очень большой недостаток, потому что, как я даже начал тут говорить, перед тем, как вы с сети, видимо, упали, Андрей, что, в принципе, мудрость, она должна быть красивой. И даже Леавдиль, другие виды мудрости, скажем, математика, она для тех, кто ее любит, и тех, кто ее понимает, и для тех, кого она, с кем она, как бы она... Есть люди, которые ее совершенно не воспринимают, и все. Да? Но люди, которые, с которыми эти книги математики, с которыми они как бы разговаривают, эти книги, они для них это называется... У нас в Германии это называется гешмак. Да? То есть это, да, они получают от этого большое удовольствие, да, у них удовольствие, да, от того, что они это учат. То есть мудрость, она обладает определенной красотой. И мудрость Торы обладает еще большей красотой. И здесь эти вещи,
которые... Рав Берл. Но ведь бывают люди, которые... Не то, что бывают, а бывает, что человек не сразу способен. То есть научиться видеть красоту, это тоже нужно еще научиться. Это не...
Да,
не может прийти само по себе.
Ну, хорошо, да. Но когда он этому... Но этому можно научиться, и это... В принципе, я не знаю, когда я был, не знаю, там, в третьем классе, да, я видел в математике красоту, действительно, здесь некая изящность, некая стройность, некая такая структура такая очень-очень-очень-очень-очень логичная. В этом, несомненно, есть красота, которая видна даже, в принципе, людям, ну, достаточно неподготовленным, да, а тем более людям, которые в это вложили много усилий. Вот. А тут и тут вдруг в Торе появляются вещи, которые, ну, совершенно ни в какие ворота не лезут. Да, это, ну что это такое, да, написаны какие-то вещи вообще непонятные совершенно. Ни о какой красоте здесь даже речи быть не может, да, пока ты, если ты это не понял. Вот, и говорят, говорят этим, эти вот каббалисты говорят, что это была часть этого, вот это вот сокрытие Торы, за которое, то, что мы должны Тору добывать, так сказать, да, с отбойным молотком должны эти самые скалы долбить, чтобы добить, чтобы Тору это найти и получить, это часть этого сокрытия, то, что Тора, вместо того, чтобы обладать какой-то такой красивой формой, она скрывается, она как бы похоронена в местах, где вообще там, да, нужно рыться очень долго, чтобы докопаться до того, что там действительно что-то ценное внутри есть, потому что снаружи это выглядит совершенно непотребным образом. Да, ну что это такое? Какие-то сказки даже неинтересные, какие-то истории совершенно, ну, непонятные. Да, это... И как раз сегодня я слышал этот урок Рав Мойше Шапира, да, который говорил, что, ну, это вот часть вот этого вот сокрытия, которое произошло из-за того, что Мойше Рабейну ударил по скале, а не говорил с ней. Что это вот, это вот произошло вот такое сокрытие Торы, что она оказалась похороненной внутри вот этого вот, вот этой вот сосуда, который снаружи совершенно непривлекателен. Вот, это часть вот этого Хиссарона. Вот. И когда мы учим Мидраш, то есть почему я начал все это говорить, потому что, опять же, в Мидраше написано много вещей, которые, часть из них мы пытались как-то объяснить, часть из них мы не знаем, к чему и что это такое. Явно здесь скрыты какие-то вещи более глубокие. И написано Мидраш тоже, есть Мидраш такой, который говорит, что все, что человек пытался учить при жизни, этому потом раскрывается, когда он попадает в мир грядущий, да, в Олам-Аба. То, что человек даже не это самое, даже не пытался и вообще, то может ему потом этого никогда и не раскроют. Поэтому, к сожалению, да, на нашем низком таком уровне, очень таком, да, жалком, мы надеемся, что хотя бы, если мы ничего не поняли, то хотя бы, может быть, у нас будет заслуга, что нам когда-нибудь это потом объяснят, потому что пока здесь мало что понятно. Вот это такое предисловие к изучению Мидраша, потому что здесь написаны вещи, которые, ну, которые я не знаю, что, да, я, честно говоря, не знаю, что я должен из этих вещей вынести сам лично, да, и поэтому такое вот предисловие грустное к четвертой главе Мидраш Раба.
Почему грустное, Рамбел, прекратите.
Вот, так вот, начинаю четвертую главу Мидраш Раба, да, четвертая глава, первый пункт Алеф.
В Йомерлу... Да удостоит Всевышний нам познать сокрытое, хотел добавить.
Я надеюсь, что нам поможет. Вот, есть вещи, которые объяснили мудрецы. И, кстати, вот эти, вот на эти, то, что я сказал, это есть два места очень известных в Талмуде. Одно находится в трактате Бава Басра, другое находится в трактате Бхурот, где написаны вот эти вот очень-очень странные, непонятные, совершенно непонятные вещи. И как сказал Рав Мойше Шапира, опять же, сегодня я слышал, что он говорит, что, в принципе, в Торе, даже там, где есть как бы тайна, там же есть также и пшат. То есть некое простое понимание, есть понимание более глубокое, там какие-то вещи скрыты внутри, но есть простое понимание. В этих вещах, где же простого понимания просто нету. То есть, да, написаны вещи, ну что это такое там? Он говорит ему, да, как можно вспахать поле, на котором растут эти самые рога, ослиные рога. Да, ну что это такое, да? Я не помню, нет, по-моему, там не так, там написано, поле, на котором растут мечи, вот, поле, на котором растут мечи, от слова меч, да, мечи через Е. Да, там, как можно вспахать поле, на котором растут мечи? Он говорит, можно его вспахать ослиным рогом, да, рогом осла, взять, у осла рог взять и вспахать это поле. Ну, в общем, непонятные совершенно вещи, да. И то есть даже, то есть никакого пшата нету, то есть нет простого понимания этого, нет вообще. Так есть книга Агро, да, Вильнюсский Гаон эти вещи объяснил. Так что эти вещи, Барух Ашем, у нас есть объяснение на них, их можно понять, и да, эта книга даже есть на других языках, она издана на английском у меня, она есть очень красиво, так она сделана, там он очень подробно, автор очень подробно, это все эти объяснения Агро, которые написаны очень коротким языком таким, сжатым, он очень их подробно раскрывает и объясняет, и очень, очень хорошо сделано. Это уже книга существует уже много лет. Вот, и на иврит она переведена. Вот. А здесь, ну вот, очень многие вещи, они как бы пока остаются для меня достаточно закрытыми. То, что в Мидраш мы учим и надеемся, что, может быть, сейчас поймем, или потом поймем, или когда-нибудь поймем. И вдруг что-то такое вдруг что-то всплывает, и мы говорим, о, это же я же это в Мидраше видел. Вот. Так что в надежде на это мы учим этот Мидраш. Еще раз начинаем первый пункт 4 главы. И он начинается так. «Вейомер луким вейи ракия». И сказал Всевышний, да будет небосвод. Да, как это перевести слово ракия, такое нечто такой небосвод, да, такое нечто, такая вещь, когда твердая вещь такая, да, раки это небосвод. Ксив, и написано...
Твердая, извините, твердая.
Ну, вот мы сейчас,
твердая вещь.
Мы сейчас увидим, что слово ракия, мы, по-моему, даже мы это уже видели, но мы это сейчас еще увидим еще раз, что, что слово, вот этот корень рейш куф айн, он означает делать из металла, делать какие-то пластины из металла делать, или делать какое-то металлическое покрытие, или делать какие-то тонкие пластины. То есть металл, который берется, его бьют, да, очень каким-то молотом, там, да, чтобы сделать из него некое что-то такое тонкое и плоское. Это называется рокея, да, рокея. Это слово, буквальное обозначение этого слова рокея. А здесь написано рокея, то есть некая вещь, которая, по идее, должна быть такой очень твердой, металлической такой вещью, да, что-то такое, какой-то металлический такой, какой-то свод такой, да, купол металлический. Это, по идее, слово рокея должно означать, хотя здесь мы видим, означает что-то другое, ну, в этом как бы есть глубина, что здесь оно сделано из чего-то другого. Это то, что сейчас Мидраш говорит. В Йомер Луким в Ираке, да, и будет вот этот вот небосвод, который, в принципе, является каким-то таким куполом металлическим, да, как здесь принято на Среднем Востоке делать металлические куполы, там, золотые и так далее. Вот это, да, вот это оно. Да, Ксив, и написано в книге Тейлим, написано так. Амикаре бемайм алиютав. То есть он покрывает, амикаре, то есть покрывает, как называется по-русски, делает крышу, да, или потолок. Есть слово какое-то в русском языке. Микаре, то есть он делает потолок из своим вот этим вот алиютав, то есть вот этим вот второго, вот этим этажам высоким, из воды. Амикаре бемайм алиютав. То есть он крышу сделал из воды. И говорит так Мидраш, бенок был шебаулам, как обычно делается в мире, мелех басар ведам, царь плоти и крови, буне палатин, он строит себе дворец, умикаре беаваним, убрицим, убеафар, и делает крышу из камня, или из дерева, или из каких-то там, из какой-то глины, да, беафар, или какой-то там
земли. Интересно, что вот это слово палатин, оно используется и в восточных языках как обозначение некого такого царского или княжеского шатра или
да-да-да, это дворца. Слово, да-да-да, это заимствованное слово, зависит, явно по форме видим, что это не слово не из Лашона Кодеш, да, это здесь в Мидраше.
А, да?
Ну, конечно, там в Мидраше мы уже много раз встречали, если вы просмотрите то, что мы уже проучили, там множество слов, в основном каких-то латинских или греческих слов, очень много уже было. Больше, чем в Талмуде тоже есть слова иностранные, немало их. Но в Мидраше их очень много, очень много. Но это слово, okay. Это слово распространенное такое. Палатин очень часто встречается в наших книгах, очень часто.
Да,
я думаю, что слово palace отсюда происходит, нет? Palace, потому что называется...
Palace.
Да, на английском это означает дворец. Быть. Не знаю. Вот, такая... В гамбу не палатин. То есть он строит, этот самый царь из плоти и крови, он строит дворец свой и делает там крышу, настилает потолок из чего, настилает крышу из чего, или из камней, или из дерева, или из какой-то, может быть афар, это может быть это эти глиняные, эти самые черепицы, не знаю, в общем, какую-то такую крышу делает, да, черепичную крышу делает. Аваля кодеш боруху, а Всевышний, что он делает, ло кара эсаламо эля бемаим, а Всевышний сделал крышу над своим миром из воды. Шенеймар, амикаре бемайм алиосав. И так написано в Мидраше, так написано в книге Тейлим, что вот этот вот пасук, книга Тейлим, пасук 104.3, он, там написано, что он делает потолок, делает крышу из воды. Так написано. Вот, и да, ну я не знаю, как что это, как глубокое значение этого, я не знаю, да, поэтому продолжаем и переходим у нас на пункт второй, да, пункт бет. Вайомер Элоим Иракия, Петоха Майм, и сказал Всевышний, да будет, опять же, вот это вот слово вот Ракия, да, некий такой небосвод или свод или купол, Петоха Майм, в воде. В воде это написано, в начале Торы написано, такой шестой стих, шестой пасук, в самом начале Торы написано, что будет такой вот этот вот небосвод в воде. И продолжает Мидраш: Рабона Намринанла, Бешем Раби Ханина, Вераби Пинхас, Вераби Яков, Вераби Авин, Бешем Раби Шмуэль Барнахман. То есть это очень длинное такое указание, кто это сказал.
Цепочка.
Цепочка, да, цепочка, передачи, которая, да, раздваивается, потом снова объединяется в одного человека, да. Бешаа Шаамара Кодыш Боруху и Иракия, Бетоха Маим, Гальда Типа Аимцаид, Бенааса Ашамаим Атахтоним, Вишме Ашамаим Эльюним. То есть он сказал так, в тот момент, что Всевышний сказал Иракия Бетоха Маим, да будет этот самый купол в воде, в водах, Гальда, то есть как бы затвердела типа Аимцаи, то есть вот эта вот средняя капля воды, она затвердела, стала твердой. Венасу Ашамаем Атахтуним, Вишме Ашамаем Эльюним, и появились нижние небеса, и небеса небес, то есть высшие небеса. Да, то есть они говорят, что есть два небосвода, и между ними вот это вот какой-то купол, который сначала там была вода, потом эта вода затвердела, и появилось два разных небосвода, один над другим. Рав Амар, Лахим Аю Маасеем Бьем Аришон, Увашини Каршу. То есть это тут есть, как, опять же, как мы, никто из нас уже не помнит, но и был Махлокет, в какой день создано было небо, Бейшам и Бейсхили. Если мы скажем, что небо было создано в первый день, то как-то, что же тогда происходит во второй день? И он говорит так, «Лахи маю маасеим», то есть сначала они были жидкие, так он говорит, сначала они были жидкие, вот эти небеса были жидкие, в Йом Ришон, то есть первый день они были жидкие, в Ишини и Каршу, а во второй день они как бы затвердели, то есть Каршу – это слово, которое употребляется по отношению к крови, когда кровь запекается, это называется Криша. Да, то есть она превращается в некий такой твердый такой объект, да, такой, да, это называется криша. То есть он говорит, что в второй день они как бы затвердели. Да, свернули, затвердели, да, это превратились в нечто такое твердое. В Ираке, продолжает Мидраш, в Ираке, да будет небосвод. Ехезак Раке, он говорит, что это означает, что значит, да будет свод, что он затвердеет, он станет таким крепким. Так он объясняет эти слова. Раби Иуда, Раби Симон, уме Омар, Ясе Матлис Леракия. Он говорит, что это означает, что будет как бы какое-то такое покрытие, или какая-то такая, Матли, такое, нечто такое, покрывало такое, да, покрывало у неба. Ясе Матлис Леракия, эх Маде от Омар. Вот он приводит, он говорит, что откуда я это беру. Вот это пасук, то, что я сказал, то, что, который говорит о том, что вот это вот слово раки, оно говорит о обработке металла именно такой, потому что написано так. Шмот, пасук Шмот 39.3. В Ираку это пахей азав. То есть они взяли вот эти вот золотые какие-то предметы, и они из них сделали такие пластины. Золотые, которыми они покрыли потом мизбеах. То есть они взяли вот эти, по-моему, это были совки, если я не ошибаюсь. Да, они взяли эти совки и золотые, сделанные из золота, и они их стали бить так, чтобы сделать из них пластины.
Золотые. Ну, то есть это ковка. Значит,
Ираку. Да? Что?
Ковка. Ковка.
Ну, да. То есть ковка, которая приводит к тому, что...
Кузнечная работа, да.
Становится плоской, такой плоской, нечто такое плоское, такая пластинка. И он говорит, что вот это слово относится, здесь употребляется в отношении небес. Да, то же самое слово, Ираку. Омар Абиханина, Яца Аэш Милимала у Лихиха Эспне Иракия. То есть он говорит, что вышло пламя сверху, и оно обожгло поверхность небосвода. Так он говорит, так он это эти слова. Раби Йоханан, Кшая Магия или Пасук Зе, какой Пасук? Пасук в книге Иов. Уберухо Ашамаем Шифра. То есть он своим духом распростер небеса. А я умер, и так написано в книге Иов. А я умер. Яфе лимдани раби ханина. То есть он говорит, что это правильно говорит раби ханина. То есть мы видим, что вот он как-то так он взял и небо так распростер над землей. У Омару раби Юдан бы раби Шиман. Так сказал раби Юдан от имени раби Шимана. Яца эш милимала в лихотап нейракия. То есть он тоже сказал, что вышло пламя сверху, и оно нагрело, да, сделало таким горячим поверхность небес. Раби Берех, я пишем раби Аба Бар-Кахана Амар. Раби Брехе от имени раби Хана сказал так. Ба маасе брейшис ламед аль матан тура. То есть он сказал, что маасе брейшис говорит о том, что нас учит о том, каким образом происходило дарование Торы. Как он это учит? Немца ламед мемена бигдох эш амасим. То есть еще написано, что бигдох эш амасим. Когда там горел этот огонь, то есть там был какой-то огонь. Эмасай хатца эш бена алюним атахтуним. Когда этот огонь он разделил между высшими и низшими. Он говорит лоби матан тура итма каха итавы бриосу шалолам. Говорит, что так же, как в матан тура, когда написано, что было пламя, которое не давало людям подойти к Ар-Синай, да, горе Синай, которая разделяла между людьми и Всевышним, который там явился Моше Рабейну. Также как же во время дарования, то также во время создания мира было пламя, которое разделяло между небесами. Но может, мы к этому еще вернемся в следующий раз без Раташем, потому что время уже кончилось.